From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи молитвенных домов по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора «Священство» из университета имени Бригама Янга. Ведущий этой сессии — священство Генри Б. Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
We welcome you, brethren.
Приветствуем вас, братья, на общей сессии священства 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Происходящее здесь передается по спутниковой трансляции носителям священства, собравшимся во многих уголках мира. На этой сессии будет петь хор священства из университета имени Бригама Янга под управлением Рональда Стейли за органом Клей Кристенсен и Ричард Эллиот. Хор начнет эту сессию священства с исполнения гимна «Бог так мир грешный возлюбил». Вступительную молитву произнесет старейшина Кит Хилбиг, член кворума 70.
Thank you. Dear gracious Heavenly Father,
наш всемилостивый Небесный Отец, в этот день мы собрались по всему миру в кворумах священства. Это большая честь и привилегия для нас, и мы благодарны Тебе за личные откровения, за то, что Ты помогаешь Твоим слугам обретать знания, и эти знания и Святой Дух, и наставления святых пророков, особенно Томас Монсон, ведут нас в этом устроении. И мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за Твою милость к нам. И мы выражаем нашу огромную признательность со смирением во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now sing.
А сейчас хор исполнит гимн «Выбирай дело правды». Затем перед нами выступит старейшина Даллен Оукс, член кворума 12 апостолов. После чего мы услышим выступление старейшины Рональда Расбанда, члена президентства кворума 70. За ним выступит брат Дэвид Бэк, генеральный президент общества молодых мужчин.
Lord,
В эти смутные времена все больше и больше людей веры обращаются к Господу за благословениями, утешение и исцеление. Я хочу поговорить с присутствующими носителями священства об исцелении больных при помощи медицинских средств, молитв веры и благословений священства. Святые последних дней верят в использование наилучших из доступных научных знаний и методов. Для поддержания здоровья мы следуем принципам здорового питания, физической нагрузки, другим методам. А при восстановлении здоровья прибегаем к помощи медицинских специалистов, например, терапевтов или хирургов. Применение знаний в области медицины не противоречит принципу молитвы веры и доверию к благословениям священства. Когда кто-либо обращался к Бригаму Янгу за благословением священства, тот обычно спрашивал: «Вы пробовали что-нибудь для лечения?» Если ответ был отрицательным, и люди поясняли: «Мы хотим, чтобы старейшины возложили на нас руки, и у нас есть вера для исцеления», то президент Янг отвечал: «Согласно моей вере, это очень нелогично. Если мы больны и просим Господа исцелить нас и сделать для нас все, что нам необходимо, то, насколько я понимаю Евангелие спасения, я мог бы в равной степени просить Господа сделать так, чтобы моя пшеница и моя кукуруза росли сами по себе, и мне не нужно было бы ни пахать, ни сеять. Мне представляется логичным применять всякое лекарство, которое оказывается в круге моего знания, и уже затем просить моего Небесного Отца осветить это средство для исцеления моего тела». Конец цитаты. Конечно, не нужно ждать, пока иссякнут все возможные методы, и только потом молиться с верой или давать благословение священства на исцеление. В критической ситуации прежде всего прибегают к молитве и благословению. Чаще всего оба этих действия предпринимаются одновременно. Это соответствует учению священных писаний о том, что мы должны всегда молиться и что все должно делаться с мудростью и благопристойно. Мы знаем, что молитва веры, произнесенная в одиночку или в наших домах, или в местах поклонения Богу, может эффективно исцелять больных. Во многих отрывках из Священных Писаний говорится о силе веры в исцелении. Апостол Яков учил: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». И добавлял: «Много может усиленная молитва праведного». Когда женщина, коснувшаяся Иисуса, исцелилась, Он сказал ей: «Вера твоя спасла тебя». Точно так же книга Мормона учит, что Господь проявляет свою силу сообразно с верой детей человеческих. Недавнее исследование, проведенное в США, показало, что 8 из 10 американцев верят в то, что сегодня происходят чудеса, как они случались и в древние времена. Треть опрошенных призналась, что они пережили сами или стали свидетелями исцеления свыше. Многие святые последних дней видели проявление силы и веры в исцеление больного. Мы также получаем там подтверждение от людей других вероисповеданий. Один журналист из штата Техас написал про такое чудо. Когда у 5-летней девочки внезапно появились проблемы с дыханием и началась лихорадка, родители срочно повезли ее в больницу. Когда она туда добралась, у нее отказали почки и легкие, и жар достиг температуры 41,7 градусов. А ее тело покрылось пурпурными пятнами. Доктора сказали, что она умирает от синдрома токсического шока неизвестного происхождения. Когда новость об этом дошла до родных и друзей, богобоязненные люди начали молиться за нее, а в их протестантской церкви в городе Вако, штат Техас, даже прошло специальное молитвенное собрание. И чудесным образом угроза ее жизни исчезла, и чуть позже, чем через неделю, ее выписали из больницы. Ее дедушка написал: «Она – живое подтверждение тому, что Бог действительно отвечает на молитвы и творит чудеса. Воистину, как сказано в книге Мормона, Бог явит Себя всем тем, которые веруют в Него. силою Духа Святого. Да, каждому племени, колену, языку и всем народам, совершая среди детей человеческих, соответственно их вере, великие чудеса. Обращаясь к этой аудитории, взрослым носителям священства Мехиседекова и юношам, которые скоро получат эту силу, я хочу сосредоточить свое выступление на благословениях исцеления, связанных с этой силой священства. У нас есть власть священства, и мы должны быть готовы использовать ее должным образом. В наши времена возрастание числа стихийных бедствий и финансовых трудностей показывает, что нам понадобится эта сила и в будущем, даже больше, чем в прошлом. Многие фрагменты священных писаний учат, что слуги Господа возложат руки на больных, и те будут здоровы. Когда при благословении больных применяется власть священства, происходят чудеса, и такие чудеса происходили со мной лично. В юном и зрелом возрасте я видел такие же чудесные исцеления, как и те, которые описаны в священных писаниях. И многие из вас тоже видели их. Применение власти священства для благословения больных состоит из пяти компонентов. Первое – помазание. Второе – запечатывание помазания. Третье – вера. Четвертое – слова благословения. И пятое – воля Господа. В Ветхом Завете часто упоминается помазание елеем как часть благословения, даруемого властью священства. Помазание считалось необходимым условием очищения, и, пожалуй, его можно также рассматривать как символ благословений, которые должны излиться с небес в результате этого священного действия. В Новом Завете мы читаем, что апостолы Иисуса многих больных мазали маслом и исцеляли. В книге Иакова говорится о роли помазания в связи с другими компонентами благословения на исцеление властью священства. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви или старейшин, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. После выполнения помазания властью священства Мехиседекова, это помазание нужно запечатать той же властью. Запечатывать означает утверждать, связывать ради назначенной цели. Помазывая больного и запечатывая это помазание, старейшины открывают отверстия небесные, через которые Господь сможет излить свои благословения на страдающего человека. Президент Бригам Янг учил: «Когда я возлагаю руки на больного, я ожидаю, что целительные силы и влияние Божие сообщатся через меня страждущему, и болезнь отступит. Когда мы подготовлены, когда мы являемся святыми сосудами перед Господом, поток силы от Всемогущего может устремиться через тело благословляющего к организму страждущего, и больные исцеляются». Конец цитаты. И хотя нам известно о многих случаях, когда люди, благословенные властью священства, исцелялись, мы редко упоминаем об этом на общих собраниях, потому что современное откровение предостерегает нас, чтобы мы не хвалились этим и не говорили об этом перед миром, ибо все это дано нам на наше благо и спасение. Вера жизненно необходима, чтобы человек мог быть исцелен силами небесными. Книга Мормона даже учит, что если бы не было веры у детей человеческих, Бог не мог бы совершить ни одного чуда среди них. Замечательное выступление о благословении больных. Президент Кимбл сказал: «Мы часто недооцениваем потребность в вере. Зачастую кажется, что больной человек и его семья всецело зависят от силы священства и дара исцеления, который, как они надеются, есть у прислуживающих им братьев. На самом деле, куда больше ответственность возложена на того, кто получает это благословение. Огромное значение имеет вера самого человека, если он находится в сознании и отвечает за свои поступки. Фраза «Вера твоя спасла тебя» так часто звучала из уст учителя, что почти стала рефреном. Президент Кимбл даже предположил, что, цитата, «слишком частые просьбы о благословении могут указывать на нехватку веры, либо на то, что больной пытается переложить ответственность за развитие веры с себя на старейшин». Конец цитаты. Он рассказал об одной верной сестре, получившей благословение священства. Когда на следующий день ее спросили, желает ли она снова получить благословение, она ответила, «Нет, я уже была помазана, и меня уже благословили. Таинство было выполнено. И получу ли я свои благословения, теперь зависит от моей веры». Другой компонент благословения священства – это слова благословения, произносимые старейшиной после запечатывания помазания. Эти слова могут оказаться очень важными, но они не самая важная часть благословения, и они не фиксируются в архивах церкви. В случае некоторых благословений священства, например, патриархальных благословений, произнесенные слова составляют саму суть благословения. Но в случае исцеления самые важные элементы благословения – это помазание, запечатывание помазания, вера и воля Господа. В идеале старейшина, проводящий благословение, находится в такой гармонии с Духом Господа, что знает и провозглашает волю Господа в словах благословения. Бригам Янг учил носителей священства. «Ваша привилегия и обязанность — жить так, чтобы вы могли распознать, когда вам изрекается Слово Господне и когда вам открываются помыслы Господни». Когда это происходит, произнесенные благословения чудесным образом сбываются, буквально. В некоторых особых случаях, когда я проводил благословение на исцеление, я испытывал такую уверенность во вдохновении от Господа, что знал, что озвучиваю волю Господа. Однако, как и большинство из людей, которые проводят благословение на исцеление, мне часто приходилось бороться с неуверенностью относительно того, что сказать. В силу самых разных причин у каждого старейшины бывают моменты подъема и спада уровня восприимчивости к внушениям Духа. И на каждого старейшину, проводящего благословение, влияет то, что мы от себя желаем больного. Все эти и другие несовершенные качества смертных людей способны влиять на произносимые нами слова. К счастью, слова, произнесенные во время благословения на исцеление, не оказывают существенного влияния на его способность исцелять. Если веры достаточно, если такова воля Господа, больной человек исцелится или получит необходимое благословение, вне зависимости от того, что говорит об этом дарующий благословение. Напротив, если проводящий благословение подастся личному желанию или собственной неопытности и даст наказ или скажет сверх того, что хочет даровать Господь человеку по вере его, то эти слова не осуществятся. Следовательно, ни один старейшина не должен стесняться участвовать в благословении исцеления из опасения, что он не будет знать, что сказать. Слова, которые он произнесет в благословении, могут наставлять и оживить веру слышащих их. Но воздействие благословения зависит от веры и воли Господа, а вовсе не от слов, произнесенных старейшиной. Юноши и взрослые мужчины, пожалуйста, обратите внимание на то, что я сейчас вам скажу. Проявляя непоколебимую веру в силу священства Божьего и дорожа Его обещанием о том, что Он услышит молитву веры и ответит ее, мы должны всегда помнить, что вера и власть священства исцелять не могут вопреки воле того, кому принадлежит это священство. Об этом принципе упоминается в Откровении, побуждающем старейшин церкви возложить руки на больных. Господь обещает, «Тот, кто верует в Меня во исцеление свое и не назначено ему умереть, будет исцелен». Точно так же в другом современном откровении Господь провозглашает, что когда человек просит согласно воле Божией, ему дается именно так, как он просит. Из всего этого мы узнаем, что даже слуги Господа, применяющие Его священную власть в ситуации, когда веры в исцеление достаточно, не могут дать благословение священства, исцеляющего человека, если это исцеление не соответствует воле Господа. Мы, дети Божии, знающие о Его великой любви и Его совершенном знании того, что лучше для нашего вечного благополучия, мы должны доверять Ему, полагаться на Него. Первый принцип Евангелия — это вера в Господа Иисуса Христа. А вера подразумевает и доверие. Такое доверие я ощутил во время выступления моего двоюродного брата на похоронах девочки-подростка, которая умерла от тяжелой болезни. Он произнес слова, которые сначала меня поразили, но затем помогли мне быть назидаемым и многому научиться. Он сказал, «Я знаю, Господу было угодно, чтобы она умерла. Она получила всю возможную медицинскую помощь. Ей давали благословение священства. Ее имя было записано в храмовом молитвенном списке. Сотни людей молились о том, чтобы ее здоровье наладилось. И я знаю, что в ее семье достаточно веры, чтобы она могла исцелиться. Но на то была воля Господа, чтобы забрать ее домой сейчас». Конец цитаты. Такое же доверие я ощутил в словах отца другой замечательной девочки, которая умерла от рака в юном подростковом возрасте. Он провозгласил, «Вера нашей семьи сосредоточена на Иисусе Христе и не зависит от того, что происходит с нами». В этих словах я услышал истину. Мы делаем все возможное для исцеления любимого человека, но результат мы доверяем Господу. Я свидетельствую о силе священства Божьего, о силе молитвы веры и об истинности этих принципов. И более всего я свидетельствую о Господе Иисусе Христе, которому мы служим, чье воскресение гарантирует нам бессмертие и чье искупление дает нам возможность получить жизнь вечную, величайшей из всех даров Божьих. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Добрый вечер, мои дорогие братья по священству. Сегодня я хочу говорить о миссионерском служении. Я обращаюсь к многочисленной армии юношей-носителей священства Ааронова, которые сейчас собрались вместе по всему миру, а также к их отцам, дедушкам, руководителям священства, призванным заботиться об их воспитании. Тема миссионерской работы очень близка мне, как и всем членам 8 кворумов 70, которых Господь призвал идти пред лицом Своим всякий город и место, куда Сам хотел идти. Миссионерская работа — это источник жизненной силы Церкви и спасительных благословений для всех, кто принимает это послание. Когда Учитель служил на земле, Он призвал рыбаков из Галилеи оставить свои сети и следовать за Ним. Он пообещал, «Я сделаю вас ловцами человеков». Господь обратился с этим призывом к смиренным братьям, чтобы через них другие люди смогли услышать истину Его Евангелия и прийти к Нему. В июне 1837 года пророк Джозеф Смит призвал апостола Хибера Че Кимбала на миссию в Англию. Призвание старейшины Кимбала произошло в храме в Кёртленде, когда Джозеф обратился к нему с божественной силой и властью. «Брат Кимбал, Дух Господа шепнул мне, пусть слуга мой Хибер отправится в Англию провозглашать мое Евангелие и откроет этому народу врата спасения». Этот шепот Духа служит примером того, как слуги Господа получают откровение о призвании миссионеров для служения в определенных районах. Сегодня миссионеры служат по двое, как указано Господом, неся то же послание с тем же божественным призванием служить от пророка Бога. Вот что сказал наш пророк, президент Томас С. Монсон, о тех, кто призван служить. «Вам дана возможность быть миссионером всю жизнь. Вас ожидают благословения вечности. Ваша привилегия — быть не зрителями, но участниками на сцене служения священства. Эта сцена служения ваша, мои юные носители священства Аронова. Готовы ли вы исполнить свою роль? Господь ожидает, что, начиная с сегодняшнего вечера, каждый способный юноша с новой силой приступит к подготовке, чтобы стать достойным призвания на миссию от пророка Бога. С теплотой вспоминаю радость, охватившую нашу семью, когда двое наших детей получили призвание служить на миссии полного дня. С волнением и трепетом мы ожидали, когда они вскроют свои особые письма от пророка Бога. Наша дочь Дженессу призвали служить Мичиганской Детройтской миссию, а нашего сына Кристина в Российскую Московскую Южную миссию. Этот опыт помог нам ощутить одновременно и смирение, и восторг. Несколько лет назад, когда мы с сестрой Размонт получили честь возглавить Нью-Йоркскую Северную миссию, я с восхищением встречал новых миссионеров, прибывавших в Нью-Йорк. Проводя собеседование с каждым прибывшим миссионером, я ощущал глубокую благодарность за каждого из них. Я чувствовал, что их призвание в нашу миссию было божественно предназначено и для них, и для меня, президента их миссии. По окончании нашей миссии президент Гордон Б. Хинкли призвал меня служить в кворуме 70. В рамках моего обучения в качестве нового представителя высшей власти церкви я принимал участие в собраниях 12, на которых они назначали миссионеров к служению в одном из более чем 300 миссий нашей Великой Церкви. С одобрения и разрешения президента Генри Б. Айринга я хочу рассказать об одном духовном опыте, который мы получили несколько лет назад, когда он был членом кворума 12. Каждый апостол держит ключи царства и применяет их под руководством и по поручению президента церкви. Старейшина Айринг назначал миссионеров для служения в разных миссиях и пригласил меня присутствовать при этом в рамках моего обучения. Рано утром я встретился со старейшиной Айрингом в большой комнате, где было несколько компьютеров с большими мониторами, готовыми к работе. В комнате также был сотрудник департамента миссионерской работы, назначенный помогать в тот день. Сначала мы встали на колени и помолились. Я помню, как старейшина Айрин говорил очень искренне и просил Господа благословить его, чтобы он мог в совершенстве знать, куда назначить каждого миссионера. Слово «совершенство» иллюстрирует веру, проявленную старейшиной Айрином в тот день. Процесс начался. На экране монитора появилось фото очередного миссионера, ожидавшего призвания. Каждый раз, глядя на эти снимки, я чувствовал, что этот миссионер словно присутствует с нами в комнате. Старейшина Айринг приветствовал каждого из них добрым, внушающим доверие голосом. «Доброе утро, старейшина Райер или сестра Янг. Как дела?» Он сказал мне, что старается представить, где эти миссионеры должны закончить свою миссию. Это помогало ему понять, куда их следует призвать. Затем старейшина Айринг изучал комментарии епископов и президентов кольев, медицинские справки и другие документы, касающиеся каждого миссионера. Потом он переходил к другому компьютеру, где отображались разные регионы и миссии по всему миру. И в конце концов, по побуждению Духа, он назначал миссионера служить в определенной миссии. От других членов кворума 12 я узнал, что такой подход применяется каждую неделю, когда апостолы Господа назначают множество миссионеров служить во всем мире. Поскольку я сам много лет назад служил на миссии в своей стране в Восточных Штатах, меня это очень тронуло. Кроме того, я, как бывший президент миссии, был благодарен за еще одно свидетельство о том, что миссионеры, служившие в Нью-Йорке, были направлены туда по откровению. После назначения нескольких миссионеров, старейшина Айринг, задумавшись над призванием очередного старейшина, обратился ко мне. «Брат Размонт, как вы думаете, куда следует направить этого миссионера?» Я удивился таким поворотом и спокойно ответил старейшине Эрингу, что не знаю, даже не думал, что могу это знать. Он заглянул мне в глаза и просто сказал: «Брат Расбенд, если вы будете внимательнее, вы тоже сможете это узнать». После этих слов я пододвинул свой стул поближе к старейшине Айрингу и экрану компьютера. Я старался быть как можно внимательнее. Еще несколько раз в процессе назначения миссионеров старейшина Айринг обращался ко мне с вопросом: «Итак, брат Расбенд, как вы думаете, где должен служить этот миссионер?» Я называл какую-то миссию, но старейшина Айринг, задумчиво глядя на меня, отвечал: «Нет, не то». Затем он продолжал призывать миссионеров по побуждению Духа. Ближе к концу этого собрания по назначению миссионеров на экране появилось фото одного старейшины. Я ощутил сильное влияние Духа, самое сильное за все то утро, и почувствовал, что этот миссионер должен служить в Японии. Я не знал, спросит ли старейшина Айринг моего мнения, но, к моему удивлению, он спросил. Я довольно неуверенно и смиренно ответил: «Япония?» Старейшина Айринг тут же воскликнул: «Точно! Давайте-ка посмотрим!» На экране компьютера появилась миссия Японии. Я сразу же понял, что этот миссионер должен служить в японской миссии Саппоро. Старейшина Айринг не спросил меня о конкретной миссии, но он действительно назначил того старейшину в японскую миссию Саппоро. Я был глубоко тронут и искренне благодарен Господу за то, что Он позволил мне ощутить побуждение Духа и понять, где должен служить тот миссионер. В конце собрания старейшина Айринг принес свое свидетельство о любви Спасителя к каждому миссионеру, призванному идти в мир и проповедовать восстановленное Евангелие. Он сказал, что именно благодаря великой любви Спасителя его слуги знают, где должны служить эти замечательные юноши и девушки, пожилые миссионеры и миссионерские пары. Тем утром я получил еще одно свидетельство о том, что каждый миссионер, призванный в этой церкви, назначенный или повторно назначенный в определенную миссию, призывается по откровению от всемогущего Господа Бога через одного из Его слуг. Я завершаю свое выступление словами Господа к братьям Уитмерам, сыгравшим важную роль в первые дни восстановления. Они стали свидетелями, увидевшими золотые листы, а подписанные ими свидетельства есть в каждом экземпляре книги Мормона. Они были среди первых миссионеров, призванных пророком Бога в 1829 году проповедовать Евангелие Господа Иисуса Христа. В предисловии к разделу 14 «Учение заветов» сказано: «Трое сыновей Уитмера, получив свидетельство о подлинности перевода, стали со вниманием относиться к своим личным обязанностям». Джону и Питеру Уитмеру-младшему Господь сказал: «Ибо много раз ты желал узнать от меня то, что было бы наиболее ценным для тебя». Я думаю, многие из вас, юноши, задавались таким же вопросом. Вот ответ Господа: «И ныне вот я говорю тебе, что наибольшей ценностью для тебя будет возвещать покаяние этому народу, дабы ты мог привести ко мне души человеческие и с ними найти покой в царстве Отца моего». Мои юные друзья, в эту пору вашей жизни самая важная работа, которую вы можете выполнять, будет служение на миссии по призванию Господа. Готовьтесь сейчас, живите праведно, учитесь у членов своей семьи и руководителей церкви. Присоединяйтесь к нам в работе по созиданию Царства Божьего на земле, приняв свое божественное назначение в таком великом деле. Это моя смиренная молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня вечером мне предоставилось
Огромная честь обратиться к замечательным молодым мужчинам церкви. Мне посчастливилось лично встретиться со многими из вас по всему миру, и ваш энтузиазм заразителен. Вы встречаете испытания с необыкновенной силой и храбростью. Я выражаю вам мою любовь и доверие. Вы вдохновляете окружающих вас людей больше, чем можете себе представить. Послушайте, как один юноша, который не принадлежит к нашей вере, пытается описать своего друга, носителя священства Ааронова. Я действительно замечаю в Луисе что-то особенное. Этот парень совсем не такой, как другие люди. Это просто... видно по нему. Я даже не знаю, чем он отличается от всех, но это просто чувствуешь. Это не увидеть глазами. Это просто исходит от него. Луиса и вас от других юношей отличает что-то очень важное. Вы получили священство Ааронова. Это священный дар. Многие не всегда его ценят в полной мере. Сегодня вечером я помогу вам увидеть, как вы можете раскрыть для себя величие священства Ааронова. Когда Бог веряет вам свое святое священство, Он проявляет к вам огромное доверие. Он знает, что может доверять вам использование священства для служения ближним, так же, как Он доверял другим юношам совершение своей величайшей работы. Например, в мире не было бы книги Мормона, могучего свидетеля об Иисусе Христе, если бы не двое юношей, которым доверял Бог. Мормону, пророку, который собрал эту священную летопись, было всего 10 лет, когда ему было поручено следить за историей своего народа, а позднее вести летопись. И в 15-летнем возрасте он был посещен Господом и вкусил и познал благодать Иисуса. Книгу Мормона перевел и издал Джозеф Смит, который был призван на этот великий труд в 14-летнем возрасте, когда его посетили Небесный Отец Иисус Христос. Президент Монсон сказал, «От вас многого ожидают. Подобно сигналу горна звучит слово Господа, обращенное к вам, ко мне, ко всем носителям священства. А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит в назначенном ему чине со всем усердием». Чтобы помочь вам ответить на этот безотлагательный призыв и призвание, Церковь представляет новую программу «Долг перед Богом», как об этом ранее сегодня объявил президент Айринг. Я очень рад появлению этой программы. Начиная с июня, материалы будут рассылаться вашим епископам и президентам небольших приходов. Начинать использовать эти материалы вам следует сразу же, как только вы их получите. И вы, как диаконы, учителя и священники, примите участие в выполнении заданий, которые помогут вам развивать духовную силу, а также изучить и выполнять свои обязанности священства. Каждое задание следует простому образцу. Сначала вы узнаете о каком-либо принципе Евангелия или обязанности священства. Вы откроете для себя то, чего от вас ожидает Небесный Отец, и будете стремиться обрести духовное подтверждение, почему это важно. Затем вы разрабатываете планы действия, основываясь на том, что вы узнали. Вам рекомендуется разработать свои планы действий в соответствии с вашими собственными потребностями и обстоятельствами, а также возможностями служить ближним. И у вас тогда будет ответственность за свой духовный рост. Затем вы делитесь полученными знаниями и духовными переживаниями. Благодаря этому вы укрепите свое свидетельство и поверите в окружающих вас людей. Вы укрепите свою способность говорить с ближними об Евангелии. Я благодарен одному юноше, который рассказал мне такой случай. Он и еще один носитель священства Ааронова получили поручение прислуживать причастие одному человеку, который не мог выходить из дома и был очень болен. Они пришли к нему домой, не зная о том, что проведенные недавно лечебные процедуры не позволяли ему употреблять какой-либо пищу, даже маленький кусочек причастного хлеба он не мог проглотить. Благословив хлеб, хлеб. Молодой мужчина предложил причастие ослабевшему больному. И тот взял кусочек благословленного хлеба, подождал немного, и затем прижал его к своим губам. Юноша сказал, что, увидев, как этот верный брат выразил свое благоговение перед причастием, он почувствовал, будто стал свидетелем того, как тот поцеловал ноги Спасителя. Было так явно, что он его любит. И в тот день на этого юношу было оказано неизгладимое впечатление, и он глубоко осознал важное значение причастия. Подобно этому молодому мужчине, вы получите священные духовные переживания. Ваши родители, руководители и члены кворума играют важную роль в программе «Долг перед Богом». Ваши воскресные собрания кворума будут представлять регулярную возможность учиться, действовать и делиться. Новая программа «Долг перед Богом» будет направлять вас по вашему пути по выполнению вашего долга перед Богом и открытию для себя величия священства Ааронова. За последний год я прошел путь, который навсегда изменил мое представление о вас и священстве Ааронова. Я очень хорошо знаю, я очень хочу, что вам предстоит открыть для себя то, что я открыл для себя. Вы узнаете, почему священство Ааронова имеет такое важное значение в вашей жизни и насколько оно необходимо для Церкви. Вы поймете, почему о нем говорится, как об одной из великих глав священства. Вы глубже постигнете значение ключей священства, служения ангелов и подготовительного Евангелия. Сатана хочет, чтобы вы думали, что вы слишком молоды, или что вас слишком немного, чтобы совершить что-либо важное с помощью священства Ааронова. Но ничего из этого не правда. Сказанное Богом Моисею относится сегодня и к вам. Вот, ты, сын мой, и у меня есть работа для тебя. Он наделил вас своей силой совершать великие дела. Выполняя свой долг перед Богом, вы укрепите и благословите свою семью. Это ваша самая великая обязанность священства. Послушайте, как одна мать описывает влияние, которое ее сын оказывает на свою семью. В нашем доме священство имеет Лео, и это огромное благословение. Он показывает хороший пример своим братьям и сестрам. Следит за тем, чтобы они всегда молились. По воскресеньям он раздает причастие, и его маленький брат наблюдает за ним. Он помогает произносить семейную молитву. Я знаю, что, становясь старше, он продолжит быть благословением для нас. Он сможет крестить своего младшего брата. Это служит нам утешением и даром. Выполняя свой долг перед Богом, вы протягиваете руку своим друзьям, которые не принадлежат к нашей вере, и поможете подготовить их к вступлению в Церковь. Подобно настоящему брату, вы будете заботиться о них и укреплять их. И вы будете вести за собой в спасение других людей, юношей, которые сбились с пути. Выполняя свой долг перед Богом, вы всегда, в любых обстоятельствах, будете благотворной силой. Ваш праведный пример, ваше верное служение во священстве станут могучим средством приглашения всех, кто вас знает, прийти ко Христу. В самое решающее для себя время нефийцы обратились к одному юноше, мормону, за руководством и вдохновением. Сегодня мы обращаемся к вам, как к великой силе для Церкви и благотворной силе на земле. Именно этого ожидает Господь. Я свидетельствую о том, что по мере того, как вы станете верными носителями священства, вы почувствуете перемену в сердце. Вы будете стремиться быть совершенно чистыми и достойно прислужить причастию. Вы будете относиться к каждой девушке с добротой и уважением. Вы будете уважать своих родителей. Вы не станете оскорблять Духа своими помыслами, речью или поступками. Вы познаете Господа, которому служите, и будете постоянно стремиться стать подобными Ему. Я свидетельствую, что ваше верное служение в священстве Ааронова изменит жизнь тех, кому вы служите. Есть люди, которые нуждаются в вашем служении во священстве. Вы нужны своей семье. Вы нужны своему кворуму. Вы нужны церкви. И вы нужны миру. Необходимо, чтобы вы безотлагательно выполняли свой долг перед Богом. Я уверен, что вы это сделаете. Одним холодным утром, несколько недель назад, я бежал трусой вдоль реки Чижу в Лиссабоне, Португалия. Я приблизился к памятнику, посвященному португальским первопроходцам прошлых веков. Я остановился, и лучи восходящего солнца облили его внушительный памятник и меня своим теплым светом. Когда я всматривался в решительные лица первопроходцев, вглядывавшихся в простор вод, на меня снизошло вдохновение. Это были люди, которые желали сделать то, что совершили очень немногие. Они оставили знакомый и спокойный мир и смело отправились в неизведанные океаны, открыли новые земли. Они изменили мир. И думая о том храбром, о том памятнике храбрым первопроходцам, я вижу вас. Я вижу вас на личном пути, на который в сегодняшнем мире решаются встать немногие. Я вижу вас, когда вы выполняете свой долг перед Богом. Я молюсь о том, чтобы все мы познали великое священство Аарона и то доверие, которое Бог возлагает на его носителей. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now sing "Glory to God on High".
А сейчас хор, собравшийся, исполнит гимн «Слава Всевышнему». Затем мы с удовольствием послушаем президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. Вслед за президентом Ухдорфом я с радостью выступлю перед вами.
Мои дорогие братья, как прекрасно быть с вами и чувствовать тот же самый дух. В 60-е годы 20 века один профессор Стэнфордского университета начал скромный эксперимент по изучению силы воли 4-летних детей. Он клал перед ними большой зефир и говорил, что они могут съесть его сразу же, или если они подождут минут 15, они получат 2 зефира. Потом он оставлял детей одних и наблюдал за происходящим через специальное зеркало. Некоторые дети съедали зефир сразу же, некоторые терпели несколько минут, но все-таки уступали искушению. И только 30% были в состоянии ждать. Это был не очень интересный эксперимент, и профессор перешел к другим исследованиям, ибо по его собственным словам, не так уж много можно сделать с детьми, пытающимися не съесть зефир. Но шло время, и он наблюдал за этими детьми и стал замечать интересную корреляцию. Дети, которые не могли ждать, испытывали потом трудности в жизни, имели большие проблемы с поведением, в то время как те, кто ждал, оказывались более уверенными и мотивированными, получали более высокие оценки и доходы, имели здоровые отношения. То, что началось как простой эксперимент с детьми и зефирами, стало серьезным исследованием, предполагающим, что умение ждать и быть терпеливым выявляет ключевую характеристику, сулящую успех в дальнейшей жизни. Ждать бывает трудно. Дети знают это, взрослые тоже. Мы живем в мире, предлагающем быстрое питание, мгновенные сообщения, фильмы по заказу и немедленные ответы на самые тривиальные или глубокие вопросы. Мы не любим ждать. У кого-то даже поднимается кровяное давление, когда их очередь в гастрономе движется медленнее, чем соседняя. Терпение, способность отложить на время наши желания — это драгоценное и редкое достоинство. Мы хотим то, чего хотим, и хотим этого немедленно. Поэтому сама мысль о терпении может казаться неприятной и иногда горькой. Однако без терпения мы не можем угодить Богу. Мы не можем стать совершенными. Действительно, терпение — это очистительный процесс, который совершенствует понимание, углубляет счастье, фокусирует поступки и дает надежду на мир. Как родители, мы знаем, сколь неблагоразумно потворствовать каждому желанию наших детей. Но обилие наслаждения портит не только детей. Наш Небесный Отец знает, что хорошие родители со временем начинают понимать, чтобы дети когда-нибудь повзрослели и достигли своего потенциала, они должны научиться ждать. Когда мне было 10 лет, моя семья стала беженцами в новой стране. Я всегда хорошо учился в школе. То есть, пока мы не переехали в Западную Германию. Там учеба оказалась совершенно другой. География, которую мы учили в моей школе, была новой для меня. История, которую мы изучали, тоже оказалась другой. До этого я учил русский язык как иностранный. Теперь нужно было учить английский. Мне было трудно. Бывали моменты, когда я серьезно полагал, что мой язык просто не приспособлен, чтобы говорить по-английски. Поскольку так много предметов были новыми и незнакомыми для меня, я отставал. Впервые в жизни я стал задумываться, достаточно ли я умен для школы. К счастью, у меня был учитель, который научил меня терпению. Он говорил мне, что постоянный и последовательный труд, терпеливое усердие поможет мне в учебе. Со временем трудные предметы становились понятнее, даже английский. Постепенно я стал замечать, что, проявляя усердие, я могу учиться. Это пришло не сразу, но с терпением это действительно пришло. Из этого опыта я усвоил, что терпение — это не просто ожидание, когда что-то случится. Терпение требует активного стремления к важным целям, способности не опускать рук, когда результаты не приходят сразу или без усилий. Вот что важно понять. Терпение — это не пассивная покорность и неспособность действовать из-за наших страхов. Терпение — это активное ожидание и претерпевание. Это упорство, мобилизация всех наших сил, труда, надежды и веры, стойкое перенесение трудностей, даже ценой отсрочки желаний нашего сердца. Терпение — это не просто претерпевание, это преодоление. Нетерпение, с другой стороны, это симптом эгоизма. Оно свойственно тем, кто сосредоточен на себе. Это признак слишком распространенного состояния, известного как синдром центра Вселенной, когда люди полагают, будто мир вращается вокруг них, а все остальные — лишь второстепенные актеры в грандиозной пьесе земной жизни, в которой только им отведена главная роль. Как это отличается, братья мои, от той нормы, что Господь установил для нас как носителей священства? Как носители священства и представителей Господа Иисуса Христа, мы должны служить так, как диктует Его пример. Есть некая причина, почему почти на каждом уроке о руководстве священства упоминается 121 раздел учения Заветов. Здесь, в нескольких стихах, Господь излагает главный курс руководства священства. Я цитирую: «Никакая сила или влияние не могут и не должны быть использованы благодаря священству, но действовать должно только убеждением, долготерпением, мягкосердечием и кротостью, и любовью непритворной». Характерные черты и действия, описанные в этих стихах, это основание праведного терпения, неразрывно связанное с действенным священством и патриархальным служением. Эти атрибуты придадут вам сил и мудрости в возвеличивании ваших призваний, в проповедовании Евангелия, в приобщении к жизни в церкви членов кворума и в оказании самого важного служения священства, которое воистину происходит в стенах ваших домов. Давайте всегда помнить, что одна из причин, по которой Бог верил нам священство, это желание подготовить нас к вечным благословениям, совершенствуя нашу природу через терпение, необходимое в служении священства. Как Господь терпелив с нами, так давайте и мы будем терпеливы с теми, кому служим. Поймите, что они, как и мы, несовершенны. Они, как и мы, делают ошибки. Они, как и мы, хотят, чтобы другие применяли к ним презумпцию невиновности. Никогда не разочаровывайтесь ни в ком, в том числе и в самих себе. Думаю, что каждый из нас в тот или иной момент может отождествить себя со слугой из притчи Христа, который был должен царю и умолял его, говоря: «Государь, потерпи на мне». Дети Израилевы ждали в пустыне 40 лет, прежде чем смогли ступить на землю обетованную. Иаков 7 лет ждал Рахили, Иудеи 70 лет ждали в Вавилоне, прежде чем смогли вернуться, чтобы восстановить храм. Нефийцы ждали знамения о рождении Христа, даже зная, что если это знамение не придет, они погибнут. Испытания Джозефа Смита в тюрьме города Либерти заставили даже пророка Бога вопрошать, как долго. В каждом случае у Небесного Отца была причина требовать, чтобы его дети ждали. Каждый из нас призван ждать по-своему. Мы ждем ответов на молитвы. Мы ждем чего-то, что кажется нам в тот момент таким правильным и таким хорошим, что не можем представить, почему это Небесный Отец медлит с ответом. Помню, как я готовился к тренировкам как летчик-истребитель. Огромная часть нашей первоначальной военной подготовки состояла из физических упражнений. Я до сих пор не уверен, так ли уж нужен будущим летчикам этот бесконечный бег. Тем не менее, мы бегали, и бегали, и бегали еще и еще. Бегая, я стал замечать что-то, что, честно говоря, меня беспокоило. Снова и снова меня обгоняли парни, которые курят, пьют и делают все то, что противоречит Евангелию и, в частности, слову мудрости. Помнится, я подумал, минуточку, не мне ли надлежит бегать и не уставать? А я как раз уставал, и меня обгоняли люди, которые явно не следовали слову мудрости. Я признаюсь, это беспокоило меня тогда. Я спрашивал сам себя, это обещание верно или нет? Ответ пришел не сразу. Но в конце концов я понял, что Божьи обещания не всегда исполняются так быстро или таким образом, как нам, может быть, хочется. Они исполняются в угодное Ему время и угодным Ему образом. Прошли годы, и я увидел ясное свидетельство мирских благословений, которые приходят к тем, кто соблюдает слово мудрости, вдобавок к духовным благословениям, которые приходят сразу от послушания любым Божьим законам. Оглядываясь назад, я твердо знаю, что обещания Господа, если и не всегда быстры, то всегда верны. Бригам Янг учил, что когда возникали вопросы, в которых он не мог до конца разобраться, он просил Господа, «Дай мне терпение дождаться того часа, когда я сам уразумею это». И тогда Бригам Янг продолжал молиться, пока не постигал этого. Мы должны усвоить, что по плану Господа наше понимание приходит строка за строкой, поучение за поучением. Короче говоря, знание и понимание требует терпения. Часто глубокие долины нашего настоящего становятся понятны только при взгляде на них с горных вершин нашего будущего опыта. Часто мы не видим руку Господа в нашей жизни, пока наши испытания не останутся далеко позади. Часто самые трудные времена в нашей жизни — это важные строительные блоки, которые формируют фундамент нашего характера и прокладывают путь к будущим возможностям, пониманию и счастью. Терпение — это богоугодное свойство, способное исцелять души, открывать сокровища, знания и понимания, превращать обычных людей в святых и ангелов. Терпение — это воистину плод Духа. Терпение означает идти до конца. Это значит откладывать немедленное вознаграждение ради будущих благословений. Это значит обуздывать гнев и воздерживаться от недоброго слова. Это значит сопротивляться злу, даже когда оно, кажется, делает других богатыми. Терпение значит принимать то, чего нельзя изменить, и принимать это с мужеством, милостью и верой. Это значит быть готовым покориться всему тому, чему Господь по мудрости Своей найдет нужным подвергнуть нас, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу. В конечном счете терпение значит быть твердым и стойким, непоколебимо исполняющим заповеди Господни каждый час, каждого дня, даже когда это трудно. Как сказал Иоанн Богослов, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Терпение — это процесс совершенствования. Сам Спаситель сказал, что своим терпением вы спасаете ваши души. Или, если использовать другой перевод греческого текста, своим терпением вы овладеваете вашими душами. Иметь терпение означает пребывать в вере, зная, что иногда именно через ожидание, а не через получение, мы растем больше всего. Это было верно и во дни Спасителя. Это верно и в наше время, ибо нам заповедано в эти последние дни: «Пребудьте в терпении, пока не станете совершенны». Перефразируя древнего псалмопевца, «Если мы будем терпеливо ждать Господа, Он склонится к нам, Он услышит нас. Он вытащит нас из страшного рва и поставит на твердый камень. Он вложит в уста наши новую песнь, хвалу Богу нашему». Многие вокруг нас увидят это и станут уповать на Господа. Мои дорогие братья, работа терпения сводится к следующему. Соблюдайте заповеди, уповайте на Бога нашего Небесного Отца, служите Ему с кротостью и любовью Христовой, веруйте и надейтесь на Спасителя, и никогда не сдавайтесь. Уроки, которые мы извлекаем из терпения, воспитают наш характер, возвысят нашу жизнь и укрепят наше счастье. Они помогут нам стать достойными носителями священства и верными учениками нашего Учителя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы нас, носители священства всемогущего Бога, отличало терпение, чтобы мы твердо верили обещаниям Господа и Его выбору времени, чтобы мы относились к другим с терпением и состраданием, которого ищем для себя, и чтобы мы пребывали в терпении, пока не станем совершенны. Во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья, я благодарен за возможность быть с вами сегодня. Зная о вашем преданном служении в священстве, я ощущаю смирение. Сегодня я хочу поговорить с вами об усердии в служении Господу. К выбору этой темы меня подтолкнули недавние события. Одно из них связано с внимательным изучением нового буклета для священства Ааронова. Он называется «Долг перед Богом». Читая, размышляя о том, что ожидается от молодых мужчин и в труде, и в личностном становлении, я пришел к выводу, что там описывается суть обещания президента Бригама Янга каждому носителю священства, который проявит усердие на протяжении всей жизни. Цитата. «Человек, являющийся носителем священства и продолжающий усердно служить в своем призвании, а также постоянно радующиеся участию в делах Божьих и пребывающим верным в течение всей жизни, а также выполняющие все свои обязательства, обретет не только привилегию обладания разумом Бога, но и пониманием того, как его обрести, дабы он мог постоянно им руководствоваться. Всего несколько недель назад я повстречался с одним недавно признанным диаконом, проявившим необычное усердие. Его отец показал мне схему, которую создал его сын. В ней был обозначен каждый ряд в причастном зале, а также номер для каждого из диаконов, которому будет поручено разносить причастие. Там также были обозначены маршруты, их передвижения во время прислуживания причастия членам церкви. Мы с отцом улыбнулись, размышляя о том, как этот мальчик по своей собственной инициативе смог составить план успешного выполнения своего служения в священстве. В его усердии я смог увидеть существующую модель, изложенную в брошюре «Долг перед Богом». Она заключается в том, чтобы они могли усердно изучать, планировать и с усердием осуществлять все то, о чем просит их Господь, и затем рассказывать о том, как этот духовный опыт изменил их самих и благословил других людей. Этот диакон разработал схему, чтобы успешно справиться с тем, к чему призвал его Господь. С самого начала его служения во священстве Господь учит его постоянно радоваться выполнении дел, порученных ему Богом. Один из других событий, которое воодушевило меня выступить на тему об усердии, произошло, когда я наблюдал за человеком, завершающим свое служение в священстве в этой жизни. Этот человек дважды в своей жизни служил епископом. Первый раз его призвали в качестве епископа в молодости, за много лет до того, как я постречался с ним. Теперь уже в пожилом возрасте его освобождали от второго призвания в качестве епископа. Его ухудшающее состояние здоровья не позволяло ему в полной мере участвовать в служении священства. Тем не менее, он составил план того, как он мог действовать со всем своим усердием. Каждое воскресенье, когда ему удавалось посещать церковь, он присаживался в ряд, который был ближе всего расположен к входной двери в причастный зал, через которую проходило большинство прихожан. Он специально прилежал в приход пораньше, чтобы успеть занять это место. Каждый, проходящий мимо, видел выражение любви и доброжелательности на его лице, такое же, которое они привыкли видеть, когда он сидел в президиуме во время своего служения в качестве епископа. Его отношение согревало и возвышало нас, потому что мы знали, каких усилий это ему стоило. Его призвание в качестве епископа подошло к концу, но его служение в священстве не закончилось. Вы все в своей жизни видели примеры такого служения замечательных носителей священства. Сегодня вечером я постараюсь рассказать вам о том, чему я могу научиться у них. Все они четко осознают, чьими слугами они являются и ради какой цели. Такое понимание достигло глубины души и становится самой сутью их служения. Сначала я хочу поговорить с юношами из священства Ааронова. Вы станете более усердными, если привыкнете величием того доверия, которое возложил на вас Бог. Прошу ли долг перед Богом содержится обращенное к вам послание первого президентства. Небесный Отец доверяет вам огромную ответственность. У Него есть для вас важная миссия. Он будет помогать вам, когда вы будете обращаться к Нему в молитве. Прислушивайтесь к внушениям Духа, повинуйтесь заповедям и соблюдайте заключенные вами заветы. Иоанн Креститель возвратился на землю, чтобы восстановить священство, которым вы обладаете. Он владел ключами священства Ааронова. Это был тот самый Иоанн, к которому обратился Иисус, чтобы получить таинство крещения. Иоанн знал, кто призвал его. Он сказал Господу: «Мне надобно креститься от тебя. И ты ли приходишь ко мне?» Иоанн знал, что священство Ааронова обладает ключами служения ангелов, Евангелием покаяния и крещения через погружение в воду для отпущения грехов. Когда 15 мая 1829 года Господь отправил его посвятить священство Джозефа Смита и Оливера Каудери, он знал, кто призвал его, и для какой славной цели он был послан. Ваше призвание во священстве позволяет вам прислуживать причастие Господней вечери членам Его Церкви в наши дни. Это сила Спасителя, которую Он даровал 12 апостолов во время Своего земного служения. Он снова даровал ее, когда призвал 12 учеников после своего воскресения, чтобы руководить своей церковью. Господь лично, как описано в книге Мормона, передал людям символы своей бесконечной жертвы и прислуживал им. Задумайтесь о нем и о том, как высоко он ценит вас, когда вы выполняете ваше служение в священстве. Помня о нем, вы примете твердое решение служить изо всех ваших сил, стремясь служить так же образцово и преданно, как служил он. Такое служение сможет стать образцом вашей жизни. Это увеличит вашу силу быть усердными в каждом служении священства, на которое Господь призывает вас сейчас и которому призовет вас в будущем. Такая решимость поможет вам подготовиться к получению священства Мелхиседекова, которое в древности называли святым священством по сану Сына Божия. Теперь я хочу поговорить с теми, кто был призван и почтен служением в священстве Мелхиседековом. Подобно священству Ааронову, священство Мелхиседекова является чем-то большим, чем доверием совершать то, что сделал бы Господь. Это приглашение стать подобным Ему. Вот Его обещание. Ибо все те, кто с верой приобретают эти два священства, о которых я сказал, и возвеличивают свое призвание, освящаются Духом в обновлении их тел. Они становятся сынами Моисеевыми и Аароновыми, семенем Авраамовым, церковью и царством, и избранными Божьими. А также все те, кто принимает это священство, принимают меня, речет Господь. Ибо тот, кто принимает слух моих, принимает меня. И тот, кто принимает меня, принимает Отца моего. И тот, кто принимает Отца моего, принимает Царство Отца моего. Поэтому все, что имеет Отец мой, будет дано ему. Существует образец, следуя которому все носители священства возвышаются до получения этого прославленного благословения. В одном месте в Священных Писаниях Господь дает образец для всех нас. Этот образец находится в 107-м разделе книги Учения Заветы. Цитата. «А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит в назначенном ему чине со всем усердием. Тот, кто ленив, не будет считаться достойным устоять. И тот, кто не знает свои обязанности, не заслуживает одобрения, не будет считаться достойным и не устоит. Истинно так. Аминь». Мы должны изучать наши обязанности, данные нам Господом, а затем действовать со всем усердием, без лени или промедления. Образец выглядит простым внешне, но непростым в исполнении. Мы так легко отвлекаемся. Изучение дневных новостей может показаться более интересным, чем урок в учебном руководстве для священства. Отдых может показаться более привлекательным, чем планирование посещений тех, кто нуждается в нашем служении как носителей священства. Когда другие интересы отвлекают меня от моих обязанностей во священстве, а мое тело умоляет об отдыхе, я говорю сам, восклицая: «Помни о нем. Господь — наш совершенный пример усердия в служении священства. Он наш командир. Он призвал нас. Он идет перед нами. Он выбрал нас, чтобы мы следовали за ним и смогли привести к нему других людей. Этим вечером я вспоминаю его, и это воодушевляет мое сердце». В этот субботний вечер, перед пасхальным воскресением, мы вспоминаем Его воскресение. Я вспоминаю Его пример в те давние дни. Благодаря Его любви к Отцу и ко всем нам, Он отдал Себя на страдания, которые были превыше сил смертного человека. Он рассказал нам о том, что потребовала от Него бесконечная жертва. «Ибо вот я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются. Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как я страдал. Кое страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли, истекать кровью из каждой поры и страдать телом и духом. И хотел не испить горькую чашу и отпрянуть. Однако слава да будет Отцу. Я принял чашу и закончил мои приготовления, мои для детей человеческих». С креста Голгофы Спаситель возвестил: свершилось. Затем его дух покинул тело, и его бренные остатки были заботливо укрыты в могиле. Он преподал нам урок тем, что делал в течение последующих 3 дней в духовном мире перед своим воскресением. Именно об этом вспоминаю, когда на меня наваливается искушение через мысли о том, что я только что завершил важную задачу в его служении и заслуживаю отдыха. Пример Спасителя дает мне мужество идти вперед. Его труд в смертной жизни был завершен, но он отправился в духовный мир с намерением продолжать свою прославленную работу по спасению душ. Он организовал работу через верных духов, чтобы спасти тех, которые могли стать соучастниками милосердия, ставшим возможным благодаря его искупительной жертве. Но вот, он собрал из праведников своих воинства и назначил посланцев, облеченных силой и властью, и повелел им идти и нести свет Евангелия тем, кто находился во тьме, и даже всем духом человеческим. И таким образом Евангелие было проповедуемо умершим. И избранные посланники пошли возвестить благоприятный день Господень и провозгласить свободу узникам и даже всем тем, кто покается в грехах своих и примут Евангелие. Всякий раз, когда мы вспоминаем о нем, нам становится легче противостоять искушению отдохнуть от служения в священстве. Мы должны быть вспомнили о нем сегодня, и поэтому все мы находимся здесь, чтобы изучать наши обязанности и решительно совершать со всем усердием то, что обещали согласно нашему завету. Благодаря его примеру мы можем претерпеть до конца, будучи готовыми выполнять поручения, которые он дает нам в этой жизни, а также будучи готовым всегда выполнять волю Отца, как он выполнил ее тогда. И как он выполняет ее сейчас. Это церковь Господа. Он призвал нас и доверил нам свою работу, зная о наших слабостях. Он знал об испытаниях, с которыми мы столкнемся. Через верное служение и через его искупление мы можем привести наши желания в согласие с тем, что хочет Он, и стать теми, кем мы должны стать, чтобы благословлять всех тех, кому мы служим ради Него. Усердно служа Ему, мы на протяжении нашей жизни, мы сможем преобразиться, мы сможем больше уподобиться Ему. Я был свидетелем такого чуда на примере жизни Его слуг. Я увидел Его несколько недель назад в гостине одного верного носителя священства. Я знал его как диакона, отца, епископа и члена президентства Кола. В течение многих десятилетий я наблюдал за его усердным служением во священстве детям Божьим. Его семья собралась вокруг него в гостиной. Он улыбался, на нем был костюм и галстук. Я был удивлен его состоянием, так как я находился там, потому что мне сказали, что он проходил болезненный курс лечения и еще не выздоровел. Он приветствовал меня так же, как он, наверное, приветствовал сотни других посетителей в течение всей жизни, исполненный служением в священстве. Я пришел, чтобы помочь ему в тех испытаниях, с которыми он столкнулся. Но как это часто бывает во время служения во священстве, я сам обрел важную помощь и важный урок. Мы присели и приятно пообщались. Он рассказал мне, как его отец ухаживал за моей больной матерью, когда она была близка к смерти. Я этого совсем не знал. Я понял тогда, что в детстве он учился у своего отца оказанию помощи. Эта мысль наполнила меня благодарностью за все моменты в моей жизни, когда я брал своих мальчиков со мной на посещение, чтобы выполнить поручение священства в утешении и благословении других. Через несколько минут он тихо спросил, «Будет ли уместно, если я прошу вас дать мне благословение?» Его прежний президент Кола, с которым он служил в течение многих лет, помазал его голову маслом, освященным силой священства Мелхиседекова. Во время запечатывания благословения с обещаемой я осознал через Святого Духа о некоторой части всего того, что совершил Господь для этого верного носителя священства. Он был чист, его грехи были омыты, его естество было изменено, ибо желания его сердца были подобны желаниям Спасителя. У него не было страха перед смертью. Желание его сердца состояло в том, чтобы жить, служа своей семье, а также другим детям Небесного Отца, которые нуждались в нем. Я вышел в тот вечер из дома с чувством благодарности за то, что я стал свидетелем доброты Господней к Его неутомимым и усердным носителям священства. Он изменяет их сердца, ибо они становятся едиными с Ним в желаниях сердца и поступках. Я заканчиваю свое выступление и даю следующий совет служителям священства Господа. Глубоко размышляйте над священными писаниями и словами живущих пророков. Настойчиво молитесь, чтобы Святой Дух смог явить вам природу Бога Отца и Его возлюбленного Сына. Просите, чтобы Дух открыл вам то, что Господь ожидает от вас. Запланируйте это выполнить. Обещайте Ему проявить послушание. Действуйте с решимостью, пока не выполните то, о чем Он просил. И затем молитесь, чтобы воздать благодарность за возможность служить, а также узнайте, что вы могли бы сделать дальше. Я свидетельствую, что Небесный Отец Иисус Христос живы. Они воскресшие и прославленные существа, которые любят нас и заботятся о нас. Ключи священства были восстановлены через небесных посланников пророка Джозефа Смита. Они перешли по непрерывной линии президенту Томасу С. Монсону. Этими ключами обладает каждый из живущих апостолов. Я оставляю вам свое благословение, чтобы через Духа вы могли ощутить величие доверия и обетований, дарованных вам, как посвященным служителям священства в истинной Церкви Господа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Напоминаем вам, что трансляция выступления табернакального хора состоится завтра утром с 9:30 до 10 утра. Воскресная утренняя сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы выражаем благодарность хору Священству университета имени Бригама Янга за прекрасную музыку, прозвучавшую на этой сессии, а также благодарим братьев, выступавших сегодня вечером. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса С. Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Железные перила». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Майк Джон Т., член Кворума 70.
Before saying a word,
перед моим выступлением я хотел бы напомнить или вспомнить. Вы посетили одно из самых лучших собраний священства, на которых я когда-либо был. Вы хорошо проходили обучение. Пожалуйста, помните эти уроки. И, братья, вы, собравшиеся здесь в конференц-центре в Солт-Лейк-Сити, представляете собой воистину вдохновляющее зрелище. Отрадно сознавать, что в тысячах молитвенных домов по всему миру и другие носители священства Божьего слушают эти выступления через спутниковое вещание. Вы все разных национальностей и говорите на разных языках, но всех нас связывает общая нить. Нам доверено носить священство и действовать от имени Бога. Мы те, которые удостоены священного доверия. От нас многое ожидается. Одно из моих самых ярких воспоминаний детства — это посещение конференции священства в качестве только что посвященного диакона и исполнение вступительного гимна под названием «Придите все вы, сыны Божии, принявшие священство». И сегодня вечером я повторяю эхом дух того особого гимна и говорю вам: «Придите все вы, сыны Божии, принявшие священство». Давайте задумаемся о наших призваниях, давайте обсудим наши обязанности и давайте следовать за Иисусом Христом, нашим Господом. 20 лет назад мне довелось посетить причастное собрание, на котором дети выступали на тему «Я принадлежу к Церкви Иисуса Христа, святых последних дней». Те мальчики и девочки продемонстрировали, что успешно учили служить Господу и ближним. Музыка была прекрасна, выступления хорошо подготовлены, и царил Небесный Дух. один из моих внуков, которому тогда было 11 лет, выступая в своей части программы, рассказывал о первом видении. Позже, когда он подошел к своим родителям, к дедушке с бабушкой, я сказал ему: «Томми, я думаю, ты почти готов стать миссионером». И он ответил: «Еще нет. Мне еще многому надо научиться». В последующие за тем событием годы Томми действительно продолжал учиться, благодаря его родителям, а также учителям, наставникам в церкви, преданным и сознательным. И когда он был достаточно взрослым, его призвали служить на миссии, и он отслужил самым достойным образом. Юноши, я призываю вас готовиться к миссионерскому служению. Есть много средств и инструментов, помогающих вам получить полезные уроки. Они помогут вам жить достойно. Один из таких инструментов — брошюра под названием «Во имя нравственной силы молодежи», изданная под руководством Первого президентства и Кворума 12. В ней объясняются нравственные нормы, взятые из священных писаний, а также трудов и учений руководителей церкви. Приверженность этим нравственным нормам принесет благословение нашего Небесного Отца и даст руководство Его Сына каждому из нас. Кроме того, имеются учебные пособия, подготовленные тщательно и с молитвой. В семьях проводятся семейные домашние вечера, на которых изучаются законы Евангелия. Почти у всех вас есть возможность посещать уроки семинарий, которые проводят преданные своему делу учителя. Они многим готовы поделиться с вами. Так же, как и к миссии, начинайте готовиться к храмовому браку. Правильные отношения в период ухаживания — это часть такой подготовки. В тех культурах, где принято ходить на свидания, не делайте этого раньше, чем вам исполнится 16 лет. Не всем подросткам обязательно надо ходить на свидание или даже стремиться к этому. И пусть ваши первые встречи пойдут в компаниях или среди других пар. Позаботьтесь о том, чтобы ваши родители познакомились с теми, кому вы назначаете свидание. Потому что свидание — это подготовка к браку. И встречайтесь только с теми, кто придерживается высоких нравственных норм. Будьте осторожны, посещайте только благопристойные места, где вам не придется столкнуться с искушением. Один мудрый отец дал такой совет сыну: «Если ты когда-нибудь окажешься там, где быть не должен, уходи оттуда». Хороший совет для всех нас. Слуги Господа всегда наставляли нас, чтобы мы одевались надлежащим образом, показывая своим видом уважение к нашему Небесному Отцу и к самим себе. Ваша одежда многое говорит о вас другим людям и часто влияет на их и на наше поведение. Одевайтесь так, чтобы отразить все лучшее в вас самих и окружающих людях. Избегайте крайностей в одежде и внешнем виде, включая татуировки и пирсинг. Каждому человеку нужны хорошие друзья, и ваш круг друзей будет существенно влиять на ваш образ мысли и поведения, так же, как вы будете влиять на друзей. Имея общие взгляды на жизненные ценности, вы сможете духовно укреплять и поддерживать друг друга. Относитесь ко всем с добротой и с уважением. Многие из тех, кто не был членом церкви, пришли в нее благодаря друзьям, которые приглашали их на церковные мероприятия. Часто повторяемая пословица сейчас особенно верна: честность — лучший принцип для жизни. Юноша святой последних дней живет в соответствии с тем, чему он учит и во что верит. Он честен с другими, он честен с самим собой, он честен с Богом. И он честен по привычке, ибо это стало его образом жизни. И когда нужно принять трудное решение, он никогда не спрашивает себя, что подумают другие, а скорее спросит, что я подумаю о себе. Некоторые столкнутся с искушением нарушить личный принцип честности. В университете, посещая занятия по торговому праву, я заметил, что один мой сокурсник никогда не готовился к обсуждениям в классе. Я подумал, как же он собирается сдавать выпускной экзамен? И ответ я обнаружил, когда он пришел в класс на выпускной экзамен посреди зимы в сандалях на босую ногу. Я удивился и стал наблюдать за ним. Все свои учебники он положил на пол. И потом, в ходе экзамена, он скинул сандалии и пальцами ног, которые были натренированы и смазаны глицерином, он умело перелистывал страницы одной из книг, лежащей на полу, таким образом списывая ответы на вопросы экзамена. И у него это хорошо получалось. Он получил один из самых высоких баллов за тот курс торгового права. Но пришел день расплаты, и позже, когда он готовился к сдаче экзамена по общему праву, первый раз готовился, профессор по той дисциплине объявил: «В этом году я отступлю от традиции и буду проводить устный экзамен, а не письменный». Наш популярный студент, виртуозно владевший пальцами ног, обнаружил, что на сей раз он сел в лужу, и он провалил экзамен. Ваша манера речи и слова, которые вы используете, много говорят об образе, в котором вы хотите представляться людям. Используйте речь, которая поддерживала бы и вдохновляла тех, кто вас окружает. Вульгарный, низменный или грубый язык, неприличные шутки, оскорбительные для Господа. Никогда не употребляйте в суе имя Бога или Иисуса Христа. Господь сказал: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Наш Небесный Отец наставлял нас, чтобы мы стремились к добродетельному, прекрасному, достойному уважения или похвалы. Так что думайте, что вы читаете, слушаете или смотрите, потому что это оказывает на вас влияние. Порнография особенно опасна. Она вызывает зависимость. Просмотр порнографических материалов из любопытства может привести к формированию привычки, которая будет управлять поведением, подталкивая к более грубым материалам и к половому греху. Избегайте порнографии любой ценой. Не бойтесь выйти из кинозала, выключить телевизор или сменить радиоволну, если то, что вам предлагают, не отвечает нормам вашего Небесного Отца. Короче говоря, если у вас возникают сомнения в том, подходит для вас какой-либо фильм, книга или иной вид развлечений, просто не смотрите, не читайте, не участвуйте. Апостол Павел провозгласил: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Храм Божий свят, а этот храм – вы. Братья, это наша обязанность содержать наши храмы чистыми и неоскверненными. Употребление наркотиков, сильнодействующих препаратов без назначения врача, спиртного, кофе, чая и табачных изделий разрушает ваше физическое, умственное и духовное благополучие. Любые спиртные напитки наносят вред вашему духу и телу. Табак может поработить вас, ослабить ваши легкие, сократить вашу жизнь. Музыка может помочь вам приблизиться к Небесному Отцу. Ее можно использовать, чтобы обучать, назидать, вдохновлять и объединять. Однако другая музыка своим темпом, ритмом, громкостью и словами может притупить вашу духовную восприимчивость. Вы не можете позволить себе заполнять свой разум недостойной музыкой. Что же касается интимных отношений, то в силу их священного характера Господь требует самоконтроля и непорочности до брака, так же как абсолютной верности в браке. Во время свиданий уважительно относитесь к своему спутнику или спутнице и требуйте такого же уважительного отношения к себе. За согрешением неизбежно следуют слезы. Президент Дэвид О. Маккей, 9-й президент церкви, советовал: «Я призываю вас иметь только чистые мысли». И затем он напомнил эту важную истину. Каждому действию предшествует мысль. Если мы хотим управлять нашими действиями, мы должны управлять нашими мыслями. Братья, наполните свой разум хорошими мыслями, и тогда ваши поступки будут праведными. Пусть же слова сэра Галахада из поэмы Теннисона эхом прозвучат в сердце каждого из вас. «Моя сила удесеряется, потому что сердце мое чисто». Недавно автор одного научного труда о подростковой сексуальности подвел итог своего исследования, заявив, что общество посылает подросткам двоякое послание. Реклама и средства массовой информации содержат очень громкие убеждения в том, что сексуальная активность приемлема и приветствуется. И эти стимулы иногда заглушают предупреждения специалистов и просьбы родителей. Господь прерывает все эти послания СМИ ясными и точными словами, возвещая нам: «Будьте чистыми». Всякий раз, когда подступает искушение, помните мудрый совет апостола Павла, провозгласившего: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Когда вы были конфирмованы в члены церкви, вы получили право на то, чтобы Святой Дух стал вашим спутником. Он поможет вам принимать правильные решения. Когда вы сталкиваетесь с испытанием или искушением, вам нет необходимости быть в одиночестве. Помните, что молитва — это пропуск к духовной силе. Если кто-то оступился на своем пути, то есть путь исправления. Он называется покаяние. Наш Спаситель умер, чтобы оставить вам и мне этот благословенный дар. Хотя этот путь труден, обещание действует. «Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю». Не подвергайте вашу вечную жизнь опасности. Соблюдайте заповеди Божьи. Если вы согрешили, то чем скорее вы начнете свой путь исправления, тем скорее найдете сладостный покой и радость, которые приходят вместе с чудом прощения. Счастье обретается, когда мы живем так, как того хочет Господь, а также через служение Богу и другим людям. Духовная сила часто приходит через бескорыстное служение. Несколько лет назад я посетил калифорнийскую миссию, как она тогда называлась. Она была только одна там. И там я провел собеседование с молодым миссионером из штата Джорджия. Помню, как я спросил его: «Отправляешь ли ты письма домой своим родителям каждую неделю?» И он ответил: «Да, брат Монсон». И я спросил: «Тебе нравится получать письма из дома?» И он не ответил. Выдержав паузу, я спросил: «А когда последний раз ты получал письмо из дома?» И дрожащим голосом он ответил: «Я ни разу не получал писем из дома. Мой отец только лишь диакон, а мама не член церкви. Они просили меня не ехать на миссию. Они сказали, что если я поеду, они не будут писать мне. Что мне делать, брат Монсон?» И я вознес в душе молитву моему небесному Отцу с вопросом: «Что мне сказать этому твоему юному слуге, который пожертвовал всем, чтобы служить тебе?» И вдохновение осенило меня. Я сказал: «Старейшина, пиши своей маме и папе каждую неделю, все время, пока ты будешь на миссии. Рассказывай им, чем ты занимаешься. Говори им, как ты их любишь. И затем приноси им свое свидетельство». И он спросил: «И тогда они напишут мне?» Я ответил: «Тогда они напишут тебе». И мы расстались, и я продолжил мою поездку. Спустя несколько месяцев я посещал конференцию Кола в Южной Калифорнии, и ко мне подошел молодой миссионер и сказал: «Брат Монсон, вы помните меня?» Я помню это очень хорошо, потому что ко мне не часто подходит миссионер. Я миссионер, который не получал писем из дома первые 9 месяцев служения на миссии. И вы сказали мне: «Пиши письма домой каждую неделю, старейшина, и твои родители напишут тебе». И затем он спросил: «Вы помните это обещание, старейшина Монсон?» «Да, я помнил». И я спросил: «Получил ли ты что-нибудь от своих родителей?» Он полез в карман, достал пачку писем, перевязанную резинкой, вытащил оттуда лежавшее сверху письмо и сказал: «Получил ли я что-нибудь? Послушайте это письмо от моей мамы». И цитирую письмо: «Сынок, мы так радуемся твоим письмам. Мы гордимся тобой, нашим миссионером. Знаешь новость? Папу посвятили в священники, и он готовится крестить меня. Я встречаюсь с миссионерами, и ровно через год мы хотим приехать в Калифорнию, когда ты будешь завершать свою миссию, потому что мы хотим вместе с тобой стать вечной семьей, войдя в храм Господа». И тот молодой миссионер спросил: «Брат Монсон, всегда ли Небесный Отец отвечает на молитвы? Всегда ли Он выполняет обещания апостола?» А я ответил: «Когда у человека есть вера, такая, какую проявил ты, наш Небесный Отец слышит эти молитвы и отвечает своим собственным способом. Чистые руки, чистое сердце и доброходный ум достигли небес. Благословение, посланное небесами, стало ответом на пылкую молитву сердца смиренного миссионера. Братья, моя молитва о том, чтобы мы могли жить так, чтобы и мы тоже достигли небес и были благословлены подобным образом, все и каждый, во имя того, кто дает нам все благословения, Иисуса Христа. Аминь».
Our dear Father in heaven,
наш дорогой Небесный Отец, мы смиренно приходим пред Тобой в завершение этой сессии священства на Генеральной конференции. Мы выражаем нашу благодарность Тебе за пророков, провидцев и откровителей, которые снова ходят по лицу земли. Мы благодарны за уроки, которые мы получили, и все вещи, которые были сказаны, и свидетельства, которые были принесены на сегодняшний днем. И более важно, мы так благодарны за Святой Дух, который пребывал с нами на этом собрании, за те мысли, которые были вложены в наши сердца, в наши чувства. Да будем мы верными этими побуждениям, да отправимся мы дальше, чтобы делать все возможное, чтобы мы могли, смогли выполнить задание, дарованное нам. Мы молимся, чтобы Ты помог нам, чтобы у нас была смелость, чтобы мы могли применять веру для того, чтобы более полно воспользоваться привилегиями, которые наши, как носителями царского священства, чтобы мы могли быть инструментами в Твоих руках, в благословении жизни Твоих детей, наших братьев и сестер. Мы любим Тебя, Отец, и мы любим Твоего Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа, в чье имя мы молимся, во имя Иисуса Христа. Аминь.